Да, сути, мы читаем книгу «Зоар для всех», 11 том, 130 страница, 138 пункт, статья «Ночь невесты». Можно скачать эту статью на сайте КАП-ТВ. «Зоар для всех», 11 том, 130 страница, статья «Ночь невесты», 138 пункт.
Мы будем просить дарование Торы, получение Торы. Пожалуйста.
138 пункт. И потому человек должен остерегаться, чтобы не сказать такого, как Давид. Ведь он не может сказать ангелу Думе, что ошибка это, как было с Давидом, когда Творец выиграл у него, у ангела Думы, суд. Как написано, зачем, чтобы гневался Творец на голос твой, то есть на тот голос, который сказал и разрушил дело рук твоих. Иначе говоря, святую плоть, то есть святой союз, который испортил он и был утащен в ад ангелом Думы. Объяснение вещей. Существует два вида возврата. Возврат из страха, когда злодеяние становится для него как заблуждение. Второе – возврат из любви, когда злодеяние становится для него как заслуги. Объяснение в том, что до окончательного исправления пока еще нужна в мире сила суда, как написано, а Творец сделал так, чтобы боялись его, Малхут обязана кормить Ситруахру, как бы то ни было, в мере тоненькой свечки, так, чтобы не исчезли клипот и ситра-ахра. И поэтому все исправление Малхут в двух точках – Рахамим и Дин – суд. Только Дин – суд спрятан и скрыт, а Рахамим – милосердие раскрыто. И потому есть в ней страх в свойстве древа познания добра и зла. Если удостоился человек, это добро. Не удостоился – зло. И получается, что возврат, который мы совершаем в течение 6000 лет, это только возврат из страха, когда злодеяние становится для него как заблуждение. Ведь благодаря возврату мы снова приводим Малхут в свойство милосердия, а суд в ней скрывается в мере тоненькой свечки и тоненькой нити, поскольку Малхут все еще обязан оставаться в свойстве страха. И поэтому называется это возвратом из страха. А эта тоненькая нить, которая обязана оставаться, называется именем заблуждения. Ведь сам заблуждающийся думает, что это не грех, но заблуждение приводит человека к прегрешениям по злому умыслу. Ведь человек не грешит по злому умыслу, если он не впал до этого в какое-либо заблуждение. И это действительно та самая тоненькая нить, которая остается в Малхут. Ведь хоть и осталась она, это не грех. Но из-за этого скрытого суда мы приходим к злодеяниям. И потому сказано, вначале он подобен волосу, то есть как эта тоненькая нить, а потом, если не берегут союза, как подобает, он становится как канаты тележные, ибо раскрывается свойство суда в Малхут. И это смысл слов «Дума сидит на входе в ад», ибо он — это сила тоненькой нити, то есть только вход, о котором говорится, что вначале он подобен волосу. И потому называется наш возврат, как будто бы искупились грехи наши и стали заблуждениями, поскольку остается тоненькая нить, способная привести нас к злому умыслу. А второй вид возврата из любви состоит в том, что злодеяния становятся заслугами. И потому человек должен остерегаться, чтобы не сказать такого, как Давид. То есть, не должен он говорить того, что приводит к раскрытию свойства суда в Малхут, как сделал Давид, поскольку не может он сказать ангелу Думе, что ошибка это. Ведь он не уверен, что сможет сейчас же раскаяться, совершить возврат, чтобы прегрешение простилось ему как заблуждение, как это произошло с Давидом, когда Творец выиграл у него, у ангела Думы, суд. Ведь Давиду, который делал праведное в глазах Творца, и не было у него ни одного греха во все дни жизни его, кроме случая с Урией, благодаря этому Творец стал стражем его и попечителем. И сейчас же помог ему совершить раскаяние. И стал для него грех как заблуждение, как написано: «Если бы не Творец в помощь мне, почти поселилась душа моя рядом с думой». Однако другим людям следует бояться, ведь не смогут они сказать перед ангелом, что ошибка это, и попадут они в руки думы в аду. Как написано, почему будет сердиться Творец на голос твой, который говорил о деле рук наших, как написано, и дело рук наших утверди. Святая душа называется святая плоть, как написано, дело рук наших утверди. А святая душа называется святая плоть, как написано: «Из плоти моей увижу я Творца». Ибо из-за раскрытия суда в Малхут портится исправление союза, и душу утаскивают в ад, в руки думы. И поэтому о деле рук его повествует небосвод. Слова «и поэтому» указывают на все высказывание Равам Нона Сабы, которое Зоар приводит нам. Ведь после того, как в нем объясняется исправление союза в вознаграждении и в наказании, почему исправление союза и называется «дело рук наших», он выясняет Гмар Тикун в тот день, когда небеса — это жених, который входит с невестой под свою хупу. И поэтому в Гмар Тикуне «и о деле рук его повествует небосвод». Ведь тогда раскроется, что все эти исправления не дело рук наших, а дело рук его. И об этом повествует небосвод, на который произошел великий зивук Рав Паалим Микавцеэль, и повествует это раскрытие притяжения блага. И знай...
Все понятно? Ну, что-то нового здесь нету, это просто так вот. Он... А Виктор?
Видишь, это очень тонкое в этом заблуждение, вход, то, что он решил. Он взял на себя этот суд. Есть тонкий момент, очень, вы можете это объяснить?
Он,
такое?
Он объясняет, почему у Давида это получилось, а у тебя это не получится.
Давид согрешил именно в этом, в том, что он в Агнце Бедного, то, что он послал его на войну. Это...
Поэтому это не называется грехом, потому что у него не было сначала никакого основания для греха.
Это не грех, что он взял Батшеву, то есть не называется грех, а грех его именно в том, что он послал его и решил убить его сам. Послал Урию.
Он должен был убить Урию, а иначе он не мог бы исправить свойства Давида в Малхут. Вопрос не в том, что он как будто бы не согрешил ни в чем. И вообще всю жизнь не грешил, и ему один раз позволено согрешить. Ну, ты знаешь, вот когда, как в суде просят, да, человек, который там до сих пор ничего плохого не сделал, но и сейчас он тоже не согрешил, потому что несмотря на все, что в сравнении со всеми остальными исправлениями, ну, людей, которые производят исправления, Давид Амелех называется, что он исправил всю Малхут. И у него осталось только состояние, когда он должен будет взять Батшеву, Нукву, которая соответствует ему, и для того, чтобы ее взять, У него нет выхода. Он обязан убить Урию, гар цветов, для того, чтобы соединиться с ней в вак, килим. А иначе он не может приготовить клеи для Машеха, сына Давида, который исправит тоже цвета Юд-Кей, это тоже Урия, с общей нуквой. А это уже не Батшева, это уже общая нуква. Нет другого исправления. То есть вся статья объясняет нам, что я хочу сказать, что в каждом исправлении, в мельчайшем исправлении, есть у нас то же самое действие, что мы должны произвести исправление снизу вверх, в ахап на подъеме, только в девяти первых, а не на самом Малхут. И поэтому нам надо убивать те килим, которые называются Урия, и, соответственно, этому уходит большой свет. И также и в этом мы уподобляем себя Давиду и Батшеве. Так что в конечном счете, когда все приходят к исправлению, как Давид с Урией и Батшевой, мы удостаиваемся большого света, то, что называется общий собирающий свет.
Можно только добавить, что такое дело небосвода повествует. В этом вся работа.
Но это не то, что Давид. Это раскрывается уже состояние окончательного исправления, действия свыше, с небес. А небеса – это экран. Ну, продолжим.
131-я страница, последний абзац. И знай, что в этом вся разница, существующая между этим миром до исправления и гмартикуном. Ведь до гмартикуна Малхут называется древо познания добра и зла, ибо Малхут — это управление Творца в этом мире. И до тех пор, пока получающие не пришли к восполнению, когда они смогут получать совершенство Его блага, которое задумал Он для нас в замысле творения, управление обязано идти путем добра и зла, и вознаграждения и наказания. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень сокращено по своему размеру и, кроме того, отделяет нас от Творца. А полное благо в великой мере, которую задумал Он для нас, возможно только в отдаче, и это наслаждение без какой-либо границы или сокращения. Тогда как получение ради себя очень ограничено и сокращено, ибо насыщение сейчас же гасит наслаждение. И как написано, «все сделал Творец ради себя». То есть все действия, происходящие в мире, изначально были сотворены только чтобы доставить ему наслаждение. И таким образом получается, что люди выполняют в делах мира роль, совершенно обратную той, для которой они были изначально созданы. Ведь Творец говорит, «Весь мир создан для меня», как написано, «все сделал Творец ради себя». И также каждого названного именем моим для славы моей сотворил я. А мы говорим прямо диаметрально противоположное. Ведь мы говорим, что весь мир создан только для нас. И мы хотим проглотить все блага мира в свое брюхо ради собственного удовольствия и тщеславия. И поэтому неудивительно, что мы хотим получить его полное благо. И поэтому подходит нам его управление добром и наказанием. Добром и благом, вознаграждением и наказанием. Потому что одно зависит от другого, потому что награда и наказание определяются добром и злом. И поскольку мы пользуемся получающими килим наоборот, чем они были созданы, мы ощущаем обязательно действие управления как злые относительно нас. Ведь существует закон, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ибо если творение будет воспринимать его как совершающего зло, это нанесет ущерб достоинству Творца, так как не подобает это совершенному деятелю. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере пребывает над ним отрицание управления Творца, и исчезает от него высший деятель. И это большее наказание в мире. Выходит, что ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ибо прилагающий усилия, чтобы не расстаться с верой в Творца, несмотря на то, что он ощущает вкус зла в управлении, имеет вознаграждение. А если у него не получается прилагать усилия, он получает наказание, ведь он расстается с верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только лишь один Творец делал, делает и будет делать совершенно все действия, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Ведь в час зла в ситре Ахри дается сила скрывать его управление и веру в него. И люди впадают в великое наказание отделением Депруда и наполняются сомнениями неверия. А когда они раскаиваются, получается, что соответственно этому они получают вознаграждение и могут снова слиться с Творцом.
Это понятно? Но так просто, он объясняет тут все. Откуда награды, наказания, откуда скрытие, раскрытие, при каких условиях человек удостаивается этого. Как он себя формирует на фоне ощущения плохого, ощущения страдания. Когда ты не можешь плакать и сказать спасибо, но в той мере, насколько ты не соответствуешь, ты чувствуешь скрытие, и уже в скрытии ты обвиняешь Творца. То есть у нас нет выхода. Если мы хотим быть врачами, мы хотим благодарить, благословлять Творца, нам нужно раскрытие. В скрытии мы всегда проклинаем его обязательным образом. Поэтому только каббалисты, которые постигают правильное управление и превращают тьму во свет, они благословляют высшую силу и в этой мере находятся с ним в слиянии. Ну, Моти, спроси что-нибудь. А, ты слушаешь. Ну, хорошо. Да-да.
Правильно, что именно в скрытии нужно благословить Творца?
В скрытии? Как ты можешь благословлять в скрытии? Объясни.
Благословлять Творца в скрытии.
Благословлять? То есть, благословен ты там, ну... Ой-ой-ой, болит. Ой, да, благословен. Нет, ну скажи, как?
Он говорит, добрый творящий добро и так далее.
Ну, конечно, конечно. Удалось несколько миллионов там украсть, никто меня не поймал. А, хорошо, да. Поехал к стене плача, там пожертвование дал. Ну, в надежде, что и дальше у меня все получится. Ну-ну.
Не, ну, это работа в скрытии. Понятно, что невозможно благословить, но ведь работа в скрытии.
Я не понимаю. Как в скрытии можно благословлять, если я нахожусь в противоположности к нему? Если я нахожусь в тех самых келим, тогда я нахожусь в раскрытии. Если же я нахожусь в скрытии, это называется, что мои келим противоположны ему, то есть мои желания. И тогда как я могу благословлять? Ну скажи. Есть такие особые состояния, работа по ночам, правильно, но скажи, что ты имеешь в виду?
Что вся наша работа именно в скрытии. Благословить Творца, сказать, что он добрый, творящий добро, все, что мы здесь учим.
То есть, если ты благословляешь, и тьма становится днем или нет? Ну скажи. Ну что, что, что? Нет? Тогда как я могу благословлять? Если он меня бьет. И я плачу и говорю, спасибо, давай еще и еще. Так? Это называется, что я благословляю. Но это похоже на того сына царя, который хочет гордиться собственными силами. Ну, как такое может быть? Но если я в моем исправлении вместо этих ударов чувствую милосердие, а потом еще и любовь, тогда в этой мере я благословляю. То есть всем своим, всей сутью своей я скажу это. А иначе как я могу? Я не могу одновременно чувствовать плохо и благословлять. Само ощущение это и есть или благословение, или проклятие. Само ощущение. Если я чувствую плохо, это признак того, что я его проклинаю. Нуля не бывает. Я не должен говорить там «па-па-па-па-па», там, сотрясать воздух. Это не поможет. Мы говорим о работе в сердце. Если желания отключены, исправлены в соответствии с Творцом, то я, соответственно, его и благословляю. В первую очередь, а я должен произвести сокращение, да, то есть отмену существующего, то есть себя. Потом все желания, которые я могу привести в соответствие с отдачей, то есть который я могу исправить с помощью Тора, то тогда в этих желаниях будет благословение. Благословение – это ощущение в желании, которое находится в совпадении по свойствам с Творцом и чувствует, насколько он добрый, несущий добро, тем, что да, наказывает. Тем, что дает наказ, бьет по желанию получать. Но я пока отменяю свою связь с желанием получать, я поднимаюсь над, и тогда мое желание получать страдает, а я отождествляю себя. Я не то, что я нахожусь в желании получать, и я какой-то мазохист. Я поднимаюсь над желанием получать в желании отдавать, и тогда те удары, которые желание получать пока ощущает, в отсутствии света, во тьме, по-настоящему, Я, в общем-то, к этому привожу. Я, который слит с отдачей, я над ним. И так мы работаем. И нет такого, что желание получать когда-то получит. Но я изменяю свое тождество, то есть чем я себя отождествляю. То есть сначала я был, там была просто там девушка, да, потом, значит, забеременела. Родился ребенок. Сначала я заботилась только о себе. От чего получать удовольствие, что делать, где мое платье, времяпрепровождение, развлечение. Сейчас я целиком и полностью забочусь только о нем. Все мое сердце в нем, все мое внимание на нем. И все, что мое, все это не имеет значения. Но он для меня главное. И тогда, когда выхожу так из себя, это называется отмена себя, и когда я в нем, это называется, что все мое сердце в Творце. Вот так. Это исправление. Тогда какая тьма есть внутри? Ну какая мне разница? Мне важно, чтобы не было света. Да-да.
Мне нужно требовать раскрытия из этого.
Ну, зависит от того, что да, раскрытие, открытие для тебя. Раскрытие, что я буду заботиться о нем. Это раскрытие. Это не тот самый свет, который наполняет мое брюхо, наполняет мои желания. Нет. И свет, который я получаю, я его постигаю в других, потому что это мое бэйби. И в той мере, насколько я нахожусь в них, и забочусь о них, и в этой мере я могу требовать света, и тогда я почувствую, что они получают благодаря мне, через меня, благодаря моих усилий. И это день для меня. А потом в них я чувствую присутствие Творца, и это уже приближается к окончательному исправлению. Это не те самые келим, которые были раньше. Я построил поверх них свое отношение к людям, к Творцу, но это не в тех келим я получаю. Да, Яков.
Как правильно подвести итог дня?
Почитайте эту статью. Почитайте эту статью. Вы увидите, в первую очередь, ну, язык прекрасный. И как раз это ты читаешь это даже как вот, ну, не знаю, как поэму. Но это дает такие понятия очень такие тонкие. Только иногда бывает так, что, ну, то поэзия немножко сглаживает, да, вот эти вот уколы такие острые уголочки, которые должны вот так нас возбуждать. Да.
Как нам подвести итог, производить работу по выяснению, без того, чтобы это было идолопоклонство? На что обращать внимание?
А почему ты волнуешься, чтобы это не, там не было идолопоклонства? Я ему условия не ставлю. Я ему условия не ставлю. Настолько, что потом такие условия, что ты, скажем, свет никогда не получишь. Ну, ладно. Но чуть-чуть отдачи. Ну, позволишь мне? Ну, хорошо, продолжим. Да.
Из Киева Влад спрашивает, Тора раскрывается среди масс или...
Тора раскрывается не в Торе, не в людях, не в каком-то одном, а вот когда все это становится одним целым. Ну или хотя бы в устремлении к этому. Ты не можешь приблизить свет без того, чтобы кли становилось одним. И вот в этой мере свет воздействует. Ну, условия для получения Торы — быть как один человек, с одним сердцем. Давайте, ну, закончим. Тебе осталось сколько там? Два абзаца?
132 страница, вторая колонка, умном и ко. Однако благодаря самому управлению вознаграждением и наказанием уготовил Творец, что через него в конечном итоге мы удостаиваемся окончательного исправления. Ибо все люди достигнут получающих килим, исправленных, что мы доставляем наслаждение своему Создателю. В мере написанного «Все сделал Творец ради себя». Как и были они сотворены с самого начала. И тогда раскроется великий зивук Даатик Йомин, и мы придем к возврату из любви. И все злодеяния превратятся в заслуги, а все злые дела — в великие благодеяния. И тогда во всем мире раскроется частное управление Творца, чтобы все увидели, что только лишь... Он один делал и делает, и будет делать все эти прошлые дела и действия. Ибо теперь, после того, как зло и наказание уже превратились в благодеяние и заслуги, будет дана возможность постичь вершащего их. Ведь они уже соответствуют делу рук его. Ведь теперь они будут восхвалять и благословлять его за те мнимые в свое время злые дела и наказания.
Достаточно. Давайте перейдем к следующей части урока.
Перейдем к следующей части урока.